Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свободы». В этом выпуске – «Ржепарые против России», «Грудь эксперта» и «Позор финской войны». Еще не успели утихнуть страсти вокруг пражского памятника Коневу, а в Праге приключился еще один мемориальный сюжет, имеющий прямое отношение к России. Руководство одного из окраинных муниципалитетов Праги, района Ржепарые, решило установить памятник власовцам, бойцам 1-й дивизии Русской освободительной армии, которые в мае 1945 года приняли участие в пражском восстании. Командир дивизии затем вывел свою часть из города и сдался американцам, потом был выдан в СССР и казнен. Посольство России, узнав об этом, выпустило резкий комментарий.
Хотели бы напомнить, что русская освободительная армия являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего Рейха. В соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге, злодеяния Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничества им. В случае установки памятника власовцам в районе Прага-Ржепурые это стало бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. В ней, в частности, закрепляется, что к таким преступлениям, а не только к совершившим их лицам, никакие сроки давности не применяются, независимо от времени их совершения.
Тогда староста Ржепары Павел Наводный написал открытое письмо Владимиру Путину, а его машинный перевод на русский язык опубликовал чешский журналист и политик Яромир Штетина. Этот перевод, неточный и корявый, стал активно распространяться и обсуждаться в Рунете. Вот фрагмент письма уже в нашем переводе.
В Ржепоре помнят власовцев как спасителей, храбро здесь умерших ради того, чтобы принести сюда мир, очевидно, желая искупления своих грехов или американского плена. Подобно тому, как часть войны они воевали вместе с нацистами, они противостояли большевизму и бросили вызов Сталину, величайшему массовому убийце всех времен, представителю чудовищной идеологии, убившей больше людей, чем нацизм. Мы не будем с кем-либо извне обсуждать наше намерение построить им памятник, их историческую роль, не будем обсуждать это с Россией, символом оккупационной власти, лжи и нарушения прав человека. Этой прекрасной стране я желаю иную современность, иных правителей, рефлексию и больше международного признания, к которому вы принуждаете лишь демонстрации силы и кранами газопроводов.
Слова Наводного в России понравились не всем. Владимир Корнилов.
Староста пражского предместья Павел Наводный, который хочет поставить памятник власовцам, хвастается, что в интервью российскому Первому каналу маршала Конева 15 раз назвал монстром-убийцей, 8 раз истребителем гражданских, 4 раза военным преступником и 3 раза уродом.
Ирина Шульц.
Кто не знает, он профессиональный бульварный журналист. Ну что ж, идиотской затеи идиотского исполнителя.
Но многим даже неточный машинный перевод не помешал зауважать старосту Ржепары за его готовность отстаивать свою позицию. Виктор Бурдин.
Даже в таком переводе заслуживает уважения и письмо, и тот, кто его написал.
Илья Финк.
Руководителям некоторых европейских стран стоило бы поучиться у этого человека общению с российским руководством и МИД.
Остап Кармоди.
Честно говоря, мне совершенно наплевать, поставят ли в Ржепориях памятник власовцам, но мне очень нравится то, что ведомство Лаврова теперь ругается с чешским сельсоветом. Как раз его уровень.
Патриоты на зарплате тоже начали по отмашке писать возмущенные посты. Твиттер Серега Ликбез.
Глядя на рвение чехов поставить памятник Власову, удивляюсь тому, как быстро мы забываем прошлое. Гитлер выступал не против СССР, он хотел уничтожить людей, народ, наших дедов и отцов. Вы больные все, те, кто поддерживает такие решения, или вас считать пособниками?
Твиттер Голос Мордора.
Памятник Власову в Праге – это лишь один из маленьких шагов в сторону обеления и реабилитации нацизма, но отнюдь не что-то новое. Вот в Молдове, в селе Стайканы, в июле открыли памятник румынским солдатам, на котором написано, что они пролили кровь за мир и свободу.
Те, кто знает историю получше, только недоумевали. Олег Насобин.
Шизофрения общественного сознания проявляется в отношении к прошлому. Белых, разных там колчаков, в России скорее любят, чем ненавидят, а власовцев не принимают никак. И это при том, что власовцы — это и есть те самые белые, а также их потомки и последователи.
Сергей Чапнин.
Это письмо — важный документ в преддверии празднования 75-летия Победы. Далеко не всем совесть велит вернуться к советской интерпретации истории и дифирамбам в адрес Сталина.
Олег Панфилов.
В России опять истерика. Рушится официальная пропагандистская версия освобождения Праги.
Елена Панченко.
Официальная кремлевская пропаганда всегда корчилась от припадков ненависти, лишь заслышав слово «власовцы». Мало что изменилось и в постсоветские времена, когда власть в России захватили прямые наследники красных палачей – Дзержинского, Ягоды, Ежова и Берии.
Пропаганда впала в такой раж, что старосту Наводного пригласили в прямой эфир к Скобеевой и Попову в программу «60 минут на России-1», где ведущие опустились до прямых оскорблений своего собеседника, когда он начал разоблачать их вранье прямо в эфире через синхронного переводчика.
Улыбаюсь, потому что вы лжете. Мы не ставим никакой памятник Власову. Это бессмысленно. Мы ставим...
Власовцы, прибавление Варшавского восстания. Вы не хотите этого даже признать. Вообще, слушать, конечно, у вас больше нет никаких сил.
В любом случае.
Что с вами давно? Понятно? Я надеюсь, жители Праги...
Власовцы, да.
Это прекрасно. Люди увидят это включение, и, надеюсь, им переведут, покажут, и они сделают действительно, еще раз повторюсь, правильный выбор на общественных слушаниях, потому что вы глупец и подлец, естественно.
Для наших телезрителей вы искажаете в России историю, а мы смеемся над этим, но мы ничего не имеем против России.
Жители Праги и всей Чехии действительно с большим интересом посмотрели этот фрагмент передачи. Он уже выложен на YouTube в хорошем чешском переводе. Но больше всего их впечатлили не гримасы Наводного, а высказывания и манеры ведущих, и общая культура телеэфира, в котором все непрерывно орут друг на друга. И, конечно, многие обратили внимание на то, как мастерски завершила эту так называемую дискуссию Ольга Скобеева словами «давайте послушаем Путина».
Чехию кто освободил, мы должны признать ошибки. Вы о чем сейчас говорите?
Это была ошибка.
А какие ошибки тогда?
Если бы мы ушли...
Советская армия освободила Чехию, и надо признать ошибки.
Если бы мы ушли после этого в
1940 году... Давайте послушаем Путина и хватит орать!
Вот несколько комментариев, которые оставили чешские зрители к этому фрагменту в Ютьюбе.
В России с советских времен совершенно ничего не изменилось. Невероятное высокомерие, заносчивость и перекручивание истории в 21 веке. Они до сих пор думают, что могут нами командовать. Кем бы Наводный ни был, то, что он говорит, голая правда и исторические факты.
Вас приглашают в эфир, где вам возражают сразу 5 оппонентов. Ведущая тоже на вас набрасывается, хотя она должна быть непредвзятой. Вам не дают закончить ни одно предложение, потому что им не нравится то, что вы говорите. Вас постоянно так или иначе оскорбляют и, наконец, отрубают на середине фразы. Типа, чего с вами вообще говорить? Вот такая высококачественная журналистика в российском стиле.
Несмотря на то, что Наводного постоянно перебивали и оскорбляли, он успел возразить практически на все неверные утверждения ведущих. Рустем Адагамов.
Скобеева с Поповым вывели старосту Наводный в прямой эфир, чтобы все увидели, какой он кривляка и вообще противный тип. Получилось смешно. Наводный действительно неприятный кривляка, но говорил он правильные вещи, назвав ведущих лжецами. Памятник Власову никто ставить не собирался, а Власов и власовцы не были признаны преступниками на Нюрнбергском процессе. В целом вся эта история совершенно медийная и к реальной жизни никакого отношения не имеет. Район Ржепоры – это такая пражская окраина на отшибе. И что они там собираются у себя ставить, вернее, еще даже не собираются, никого на самом деле не волнует. Староста Наводный просто резвится и делает себе пиар, вольно или невольно, подыгрывая российским телепропагандистам и общей кремлевской линии на разжигание ненависти к Западу.
На фоне этой истории в сети оживилась вечная история о русской освободительной армии, Власове и власовцах. Михаил Немцев.
Российская освободительная армия, ее возникновение, ее деяния и ее судьба – это еще более темный подвал российского исторического самосознания, чем участие СССР в мировой войне в военном союзе с Третьим Рейхом в 1939-1941 годах. Это самая пугающая бездна, о которой говорить нет слов. Ругательство-то, конечно, есть. Недаром до сих пор власовец – это страшное оскорбление. Когда у одного из персонажей Шукшина, локализованного где-то в начале 70-х, начинались алкогольные бредни, и он в делириуме выбалтывал свое сокровенное, называл себя научным власовцем и требовал за это над собой народного суда. Это все не просто так.
Александр Морозов.
Еще когда я в 25 лет прочитал «Архипелаг ГУЛАГ», я понял, что 1 миллион советских граждан в частях вермахта – это не предательство, а трагедия. За спиной у этих людей было истребление казачества, Тамбовское восстание, депортации народов, голодомор, чистки 30-х годов, то есть чудовищная даже не несправедливость, а просто какой-то античный фатум, безразмерное горе, которое и определило их выбор. Это была трагедия. С первого дня и до последнего. Я этим людям всегда сочувствовал. В 1944 году, когда в сущности уже все было ясно, нацисты дали им выделиться в отдельную армию. Власов добивался этого с самого начала. Он и его окружение хорошо понимали, что в случае национального самоопределения большую роль играет наличие армии. С этой мыслью они принимали Пражский манифест. Дивизия генерала Буняченко покинула немецкие позиции в начале мая 1945 года. Генерал хотел вывести своих людей на территорию Австрии, надеясь, что союзники признают их как армию национально-освободительного движения. 6 мая эти части вошли в предместье Праги. Оставалось всего 3 дня до окончания войны, до капитуляции Берлина. Чуть больше 100 бойцов РОА погибло в бою с нацистами за аэропорт Рузыня. И теперь староста одного из муниципалитетов предложил установить памятную доску этим русским, которые погибли, поддерживая пражское восстание в последние дни войны. Если бы не нынешний угар псевдопатриотизма, то через более чем 70 лет после этих событий русские, конечно, должны были быть рады этой инициативе и благодарны чехам за то, что несколько могил бойцов дивизии Буняченко, погибших тут, сохраняются. Сам я, конечно, благодарен жителям Ржепарыя и главе их муниципального совета за эту дань памяти русским, за идею поставить мемориальную доску.
Олег Соломатин.
Всегда считал, что это ошибка Буняченко. Договориться с союзниками не помогло, чехи, думал, все равно не оценят, ну и вообще некрасиво как-то вышло. Но чехи молодцы. Наверное, стоило спасать Прагу хотя бы для того, чтобы наблюдать сейчас, как красная сволочь беснуется. Будто святой водой ее окропили. Ну и этот шаг поможет демаргинализации серьезной дискуссии о русском антибольшевистском сопротивлении во Второй мировой. Дискуссии на территории России уже. Хорошие новости, в общем.
А вот что написал в Твиттере пресс-секретарь президента Чехии Земана Иржи Овчачек.
Гордая, свободная, демократическая и уверенная в себе страна может вынести памятники своему прошлому. Будем же такими. У нас есть мемориальная доска доктору Эмилю Гахе, жертвам англо-американской бомбардировки Праги. У нас есть скульптура маршала Конева. Может быть, и напоминание о власовцах.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
Наша система античеловечески креативна. Она все время изобретает способы избежать ситуации, когда ее припрут к стене.
Первый выход в эфир по средам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Кировский блогер похвалил грудь американского эксперта и спровоцировал международный скандал. С такими заголовками в последние дни выходят СМИ. Кировские и не только. Блогер Лев Соломатов, он же руководитель Академии интернет-маркетинга ДМ в Кирове, пришел в Вятский государственный университет, на мероприятие, гостьей которого стала Бриана Вайзингер, стартап-адвокат одного из американских университетов. По итогам мероприятия Соломатов написал пост, который теперь уже удален администрацией Фейсбука. Вначале были такие слова.
«Эта зеленоглазая, пышногрудая и симпатичная блондинка приехала к нам в Киров на пару дней из далекого Сан-Диего, который в штате Калифорния, который в США. Возглавляет там офис в Калифорнийском универе, который сопровождает пакет патентов в количестве 2500 и занимается коммерциализацией инновационных стартапов».
В комментариях рвануло. Льву начали указывать на то, что такие выражения не очень уместны, особенно в деловом контексте. Он с этим рьяно не соглашался, постепенно ощутив себя защитником традиционных российских ценностей от безумных феминисток. Комментаторов было все больше и больше. Наконец, гневный отклик оставила сама Бриана.
«Я скажу только одно. Если мои голубые, а не зеленые глаза и большие сиськи смогли замутить ваш старческий немощный разум так, что я могу вас подавить интеллектуально, я с радостью обращу свою силу против вас. Не принимайте мой облик за проявление слабости или глупости. Я стала той, кем являюсь, и не просто так получила несколько университетских дипломов. Одним бездумным постом вы дискредитировали все, что говорили и что можете сказать в будущем. Вы представили себя таким, каким вы на самом деле являетесь. Ваши мерзкие старческие убеждения – это часть старых российских проблем. Я смотрю на Россию будущего, где люди вроде вас уходят на задний план, а весь мир движется вперед и забывает о самом вашем существовании».
Высказалось и руководство университета. Директор политехнического института попросил Саламатова больше не появляться на университетских мероприятиях. Сам блогер, между тем, написал новый большой пост.
«Правильнее всего было бы Вятскому универу от этой истории дистанцироваться. Культурологический конфликт, произошедший между мной и американкой, вообще как бы его не касался. Написал я у себя на личной странице, подчеркиваю, на личной странице, а не на площадке вуза, в Фейсбуке, что американка красивая и умная, в последнем уже сомневаюсь. Американка обиделась и написала ответ, в котором есть один тезис и один совет. Тезис. Своего положения в жизни я добилась не благодаря своей внешности. Молодец. Теперь покажите на запятую или букву в посте, где есть сомнения в ее компетенциях и профессиональном успехе. Ни слова, ни полуслова. Наоборот, слушаем внимательно. Тогда кому предназначен ответ? Может, это внутренний монолог, беседа сама с собой? Похоже, есть проблемы с самооценкой, комплексы от общения с многочисленными инвесторами, которые, как известно, преимущественно мужского пола и, судя по такой реакции, цисгендерные типы. Бывает, у всех свои тараканы. Мадам дает совет космического масштаба – избавиться от таких носителей типа меня, которые тянут Россию в прошлое, и, видимо, заменить их сектой агрессивных и озабоченных феминисток с их ультралевацким потенциалом, за которыми будущее. И тогда в стране наступит счастье, и, конечно, инновации хлынут потоком.
Пост этот, конечно, ситуацию не поправил. Роман Писаренко.
Лев замечанием не внял, а оскорбился тому факту, что кто-то смеет ему указывать, что ему писать, и начал настаивать на своем праве говорить о коллегах женского пола так, как он хочет, оправдывая это русскими культурными традициями. Набежало со всех сторон и сторонников, и противников такой точки зрения. Счет пошел на тысячи комментариев. В общем, прославился товарищ не хуже Гасана Гусейнова. Первоначальный пост ему, правда, пришлось снести, а, возможно, Фейсбук снес. Но появился новый, и в комментариях под ним идет яростная рубилова.
Муся Ройтман.
«Не понимаю, почему, если пышногрудая бизнес-леди звучит нормально, то толстозадый ученый нет?»
Ольга Серегина.
«Третий день наслаждаюсь комментами под постами Вятского светила в сфере интернет-маркетинга. Не могу больше одна орать. Поговорите со мной об этом. Он адский тролль или реально такой тупой, необучаемый и не имеет логику, эмпатию, социальный интеллект и исторический анализ? Если второе, как он оказался преподавателем?»
Твиттер Евген П.
Лев Саламатов показал, как быстро создавать персональный бренд. Да ну нахрен такой бренд.
Но и защитников у Саламатова оказалось более чем достаточно. Василий Дамов.
«Это, конечно, катастрофа. Ну, то есть я вообще не хочу жить в мире, где зеленоглазую и пышногрудую блондинку нельзя назвать зеленоглазой и пышногрудой блондинкой».
Татьяна Шабаева.
«В поразительное время живем. Начальство высшей школы экономики забоялось выразить порицание своему сотруднику Гасану Гусейнову за оскорбительные высказывания о русском языке и русских. А начальство Вятского государственного университета надавало по ушам своему сотруднику Льву Саламатову за то, что он назвал побывавшую в Кирове американку пышногрудой и зеленоглазый и симпатичный, но вот засада, пышногрудый же. Ну и в жутком же мире мы оказались».
В общем, если вы живете в России и не хотите, чтобы вас при выступлении на конференции оценивали по размеру груди, постарайтесь не быть женщиной. Юлия Дягилева.
«Тут хочу обратить внимание на важную деталь. Брианна присутствует на встрече в деловом дресс-коде. На ней костюм, блузка с воротником под горло, никаких декольте. Спасло это ее от того, чтобы незнакомый старый хрен стал публично оценивать ее грудь? Да нифига. Хочу, чтобы женщины формата «я не феминистка» это запомнили. Нет никаких правил, которые вас уберегут от подобных вещей. Просто нормально одеваться и нормально себя вести не работает».
Мария Кувшинова.
«Люди, которые привыкли к игре по старым правилам, будут сопротивляться до последнего. Надо оставить надежды их переубедить. Они до последнего будут говорить про новое пуританство, про русскую культуру, про всем нормальным женщинам это нравится, про священное право преподавателей спать со студентками, про Пушкина и про западную заразу. Тут нет никакой разницы между настоящим европейцем Плаховым, ученым из Вятки и казаком из мужского государства. Вектор один и тот же. Поскольку у этих людей есть все рычаги власти, а Саламатов сейчас энергично втопил против администрации, и неизвестно, чья возьмет, процесс будет тяжелым и долгим».
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Вы Вы слушаете «Цитаты свободы» – программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Прошедшие дни подбросили соцсетям еще один повод для споров на исторические темы. 30 ноября исполнилось 80 лет со дня начала, вероятно, самой бесславной войны в истории СССР – войны с Финляндией. Александр Минжуренко.
8 часов утра 30 ноября войска Ленинградского военного округа перешли границу Финляндии на Карельском перешейке и в ряде других районов. В тот же день советская авиация бомбила и обстреляла из пулеметов Хельсинки, при этом пострадали в основном жилые рабочие кварталы. В ответ на протесты европейских дипломатов Молотов заявил, что советские самолеты сбрасывали на Хельсинки хлеб для голодающего населения, после чего советские бомбы стали называть Финляндии молотовскими хлебными корзинами. При этом официального объявления войны так и не последовало.
«Принимай нас, Суоми, красавица!» Такую песню разучивали красноармейцы, отправляясь захватывать Финляндию. Заснятом подсосом удрявится пограничный свой кругозор. Принимай нас, Суоми, красавица, Багрерий прозрачный хозяй. Принимай нас, Суоми, красавица, Багрерий прозрачный хозяй. У финнов по этому поводу появилась другая песня. Иван опять направился в Финляндию. Молотов обещал, что все будет хорошо. Уже завтра будем есть мороженое в Хельсинках, говорится в ней.
Финляндия, Финляндия, Синне пасмат калла оли Ивана. Kun Molotovi lupasi on kaikki haroshi, huomenna jo Helsingissä syödään maroshi. Anjet Molotov, anjet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov.
Твиттер «История скреп».
Молотов заявлял, что уже завтра мы будем ужинать в Хельсинках, но реальность оказалась другой. Как сказал о финнах Уинстон Черчилль, только Финляндия, великолепная, нет, величественная, демонстрирует, на что способны свободные люди.
Либералы, как и большинство иностранных историков, считают финскую войну советской агрессией, обернувшейся позором для Красной Армии. Николай Топорнин.
Ровно 80 лет назад началась советско-финская война, которая привела к гибели десятков тысяч советских солдат и которая стала следствием сговора Сталина с Гитлером о разделе сфер влияния между СССР и фашистской Германией. Об этой войне у нас стараются не говорить. В школьных учебниках истории упоминание о ней ограничивается парой сухих строк. Вместе с тем, именно советско-финская война в конечном счете ускорила нападение фашистской Германии на нашу страну. Эта зимняя война стала позорным фактом как в истории СССР, так и Красной Армии. Она показала неподготовленность боевых подразделений к войне с умелым соперником и обнажила огромные пробелы в подготовке высшего и среднего командного звена. Безусловно, на боеспособности Красной Армии сказались масштабные армейские репрессии 37-38 годов, когда были расстреляны и сосланы в лагеря десятки тысяч ни в чем не повинных офицеров и солдат. Сталинский режим выступал агрессором, а лично Сталин злонамеренно нарушил решение Ленина о предоставлении независимости Финляндии 18 декабря 1917 года, за которое многие финны до сих пор благодарны. Сегодня у нас с Финляндией конструктивные добрососедские отношения, которые нужно ценить и развивать, и очевидно, что они были бы еще лучше, если бы не советско-финская война 39-40 годов. В отличие от российских школьных учебников истории, в финских эта война не забыта.
Большинство патриотов до сих пор придерживаются официальной советской версии. Финляндия сама спровоцировала войну. Илья Белоус.
Вопреки западной версии истории, которая выставляет СССР агрессором в этой войне, известно, что она готовилась с 1934 года Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини при непосредственном участии русских белоэмигрантских праворадикальных организаций.
Провалом финскую войну патриоты тоже не считают. Станислав Пац.
Если рассматривать зимнюю войну не как самостоятельную войнушку, как делают грантовые плакальщики, а как элемент подготовки к грядущей неизбежной обороне СССР во Второй мировой войне, то все встает встает на свои места. И да, это не было провалом, хотя и не выполнили программу «Максимум».
Егор Холмогоров напоминает и о том, что в результате войны Россия получила Выборг, хотя до этого планировала отдать Финляндии большую часть Карелии. Саму Финляндию при этом планировалось включить в состав СССР, так же, как Прибалтику.
Товарищ, боец пропагандистского фронта, прославляя великого вождя, неуклонно помни, что финская война велась товарищем Сталиным за то, чтобы передать социалистической Финляндии большую часть Карелии и оставить в ее руках Выборг. И только героическое сопротивление реакционного маршала Маннергейма торжеству дела социализма решило дело иначе. Сталину пришлось взять Выборг, но он все равно отдал его Карело-финской ССР. Вообрази ее судьбу в 91-м, если бы в 56-м Хрущев ее не ликвидировал.
Но про Выборг вспоминают не только патриоты. Вспоминают и про цену этих территориальных приобретений для Советского Союза. Валя Двардиева.
Финская война – ложь и отмороженный позор. Война СССР против Финляндии была хуже, чем ошибкой. Она была преступлением, оплаченным кровью сотен тысяч красноармейцев и десятков тысяч финских солдат. В результате этой войны Советский Союз как будто получил некоторые стратегические преимущества. Отодвинул границу от Ленинграда, получил важные базы в Финском заливе. Однако все эти преимущества побивались одним крупным стратегическим проигрышем – переходом Финляндии в германский лагерь. После нападения Германии на Советский Союз в июне 1941-го финское правительство решило, что пришел час отмщения и тоже объявило войну восточному соседу. Если бы Финляндия осталась нейтральной в 1941-м, то это сохранило бы жизнь сотням тысяч ленинградцев, умерших в блокаду. От финнов Ленинград получал бы продовольствие и не было бы 900 страшных блокадных дней.
Андрей Зубов.
Финляндия была одним из кусочков былой Российской империи, которая не покорилась большевикам никогда. Другие кусочки были съедены Сталином в 1939-46 годах. Эстония, Латвия, Литва, Польша, Бессарабия. А Финляндия выстояла, хотя, как показывает финский историк Киммо Рентола, удалось ей это с огромным трудом и не без компромиссов. Но ни один компромисс не был фатальным. И сейчас Финляндия – процветающая страна Евросоюза с богатым и свободным народом, развитой промышленностью и высокопродуктивным сельским хозяйством. Нищие и пустые русские деревни, заросшие поля, хаотичные поселки выглядят особенно убого, когда на поезде из Хельсинки возвращаешься в Москву. Вся Россия могла быть такой, как Финляндия сегодня. Могла бы, да не стала. Скажем спасибо выбору наших предков, не вставших как один на защиту своей земли от большевиков, соблазнившихся их гнусными и лживыми посулами.
В соседних с Россией странах финскую войну тем более воспринимают в свете недавних атак России на Грузию и Украину. Алена Балаба.
Про войну дед рассказывал мало. Мама помнит, про финскую он говорил с большой обидой и горечью. Финляндия была не менее братской, чем сейчас Украина. Что финны были правы, что люто отбивались. Это их земля.
Лилия Луспарян.
Манера эта влезть в чужое сохранилась до сих пор. Называется «защищать интересы местного населения».
Дмитрий Евенко.
Главное, чтобы революционную Красную Армию и ее преемников всегда и везде, куда бы они ни полезли устанавливать русский мир, ждал такой справедливый, для других радостный, а для них печальный исход.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.